Радио Прага. Новости.
Союз чешского хоккея почтит память погибших в авиакатастрофе. Социал-демократы вновь предложили введение имущественных деклараций. В сады Верхлицкого 70 лет спустя вернулась статуя президента Вильсона. В Чехии открылся новый вид бизнеса – торговля услугами так называемых частных армий, то есть охранных бюро, которые функционируют и в военных областях. По информации, появившейся на сервере econom.cz, в этом принимает участие Чешская академия безопасности, которая получила заказ на охрану предпринимателей в Афганистане. При этом речь идет, в принципе, о первых контрактах, которые какое-либо чешское агентство безопасности получило от такой страны, как Афганистан. Среди сотрудников Чешской академии безопасности, которая может предложить услуги 25 вооруженных членов, есть бывшие военные, а также сотрудники специальных полицейских подразделений. Чешский Фольксбанк СИЗЕТ перейдет под влияние крупного российского банка Сбербанк, который в четверг подписал соглашение с австрийским кредитным институтом Остерахише Фольксбанкен о покупке его восточноевропейского подразделения ВБИ, частью которого является и Фольксбанк СИЗЕТ. Цена, заплаченная русским гигантом, колеблется в пределах от 585 до 645 миллионов евро и в итоге будет зависеть от производительности ВБИ в 2011 году. Союз чешского хоккея почтит память игроков Яна Марка, Йозефа Вашечка и Карела Рахуника, погибших в среду в авиакатастрофе в Ярославле. Официальный акт поминовения пройдет на Староместской площади в Праге, после того, как тела погибших будут репатриированы на родину. Номера, под которыми играли хоккеисты, будут исключены из сборной команды. В четверг председатель Союза Томаш Крал также сообщил, что следующий чешский чемпионат по хоккею будет посвящен памяти погибшей тройки. В сады Верхлицкого, что перед пражским главным вокзалом, 70 лет спустя вернулась статуя американского президента Вудро Вильсона, которую в годы оккупации снесли войска оккупантов. Внутрь статуи ныне была вложена бронзовая туба с памятными документами и фотографиями, иллюстрирующими историю памятника и процесс его восстановления. Торжественное открытие памятника пройдет в Праге через месяц. Оппозиционная партия социал-демократов вновь предложила на рассмотрение парламента проект, предлагающий введение имущественных деклараций. Об этом в четверг сообщил журналистам председатель социал-демократической партии Богуслав Субботка. В соответствии с данным проектом, граждане будут обязаны предоставлять информацию о размере своей заработной платы в случае, если они приобретут ценные бумаги на сумму свыше 5 миллионов крон, порядка 205 тысяч евро. По словам Субботки, эта мера помогла бы предотвратить легализацию прибыли от преступной деятельности. С аналогичным предложением ЧСДП уже потерпела фиаско в Нижней палате парламента в марте сего года. И в заключение выпуска о погоде. На территории Чехии облачно, местами пройдут дожди. Столбик термометра поднимется до отметки плюс 21 градус Цельсия. Выпуск новостей подготовила Ольга Васенкевич.
Мы продолжаем передачу «Радио Прага», в студии Антон Каймаков. В программе сегодняшнего дня. Чехия скорбит о погибших хоккеистах. Контрразведка критикует чешскую юстицию за коррупцию. В рубрике «От камня к монитору» мы отправимся в район на Слованах. Оставайтесь с «Радио Прага». Целая команда исчезла с хоккейной карты. Самолет смерти с хоккейной командой – это лишь несколько из десятков печальных подзаголовков в чешских СМИ, члены редколлегии которых скорбят в связи с трагедией в аэропорту Туношна, расположенного недалеко от Ярославля. Здесь при взлете потерпел крушение самолет Як-42. Далее Лара Тавашкова.
На его борту, как знают многие, находилась ярославская хоккейная команда «Локомотив», которая мысленно, конечно, уже отправляла в ворота противника шайбу на предстоящем ей матче континентальной хоккейной лиги в Минске. В авиакатастрофе погибло 43 человека. Основной состав команды, за которую играли и трое чешских спортсменов – Карел Рахунек, Йозеф Вашечек и Ян Марек. Они увенчаны золотыми медалями мировых чемпионатов и завоевали место в элите чешского и мирового хоккея. В послужном списке Марека и Рахуника золото чемпионата мира 2010 и бронза мирового первенства нынешнего года. Жители Чехии бесперебойно звонили ведущим передачи чешского телевидения «Гайд-парк», где спортивный обозреватель Роберт Заруба комментировал события, повергшие в ужас тысячи чехов. Звонившие соболезновали, предлагали различные мероприятия в память погибших, например, сыграть матч с братьями-словаками. Среди погибших был и Павел Димитра из Словакии. Задавались они и вопросом, а можно ли было полагаться на Як-42. Сочувствовали не только близким чешским хоккеистов, но и ярославцам. И спрашивали, пропустит ли «Локомотив» нынешний сезон и какие у него перспективы. И хоккейные болельщики во многих городах Чехии спонтанно собрались на площадях, чтобы почтить память игроков раньше времени и навсегда ушедших с ледяного поля. На большую площадь в центре Градец-Кралова в 9 часов вечера пришло примерно 300 жителей города, собравшихся быстро благодаря информации в социальной сети Facebook. Поклонники разбившихся под Ярославлем зажигали свечи и пели чешский гимн, многие со слезами на глазах.
Были выборные игроки, это большая страта про чешский хоккей.
Это были отличные игроки, такая потеря для чешского хоккея.
Každopádně jsou to kluci, kteří něco dokázali v tom hokeji a spousta lidí se na ně přišlo podívat, protože prostě s nima soucítějí, s rodinama, s manželkama.
Это без сомнения были парни, которые достигли больших результатов в хоккее, и люди, которые сюда пришли, хотят выразить так свое сочувствие их семьям, их женам.
Мы с ними пришли разлучить, так как все всех не дали.
Мы пришли сюда, чтобы попрощаться с ними, так же, как и все остальные. Редактор чешского радио Вит Поганка, находящийся в Вашингтоне, сообщил, что трагедия потрясла и североамериканских болельщиков. Ведь многие из погибших играли за клубы НХЛ, включая и трех чешских хоккеистов.
Média připomínají mimo jiné úspěchy, které zesnulí čeští hokejisté dosáhli ve zdejší NHL.
Amerikanské sredstva masové informace napomínají se z gibelu českých hokejistov, kromě pročivo i abych úspěchach v nacionální hokejné lige. Josef Vašiček v sestavě Uraganovi z Karolíny stal v 2006 году обладателем Kubka Stanley, a godom ranše v stolici Austrii onže vnes vklad v pobědu na čempionáte planety. Карл Рахунек отыграл 7 сезонов НХЛ. Счастье в НХЛ попытал Ян Марек, который позже нашел себя в российской КХЛ.
О счастье се в НХЛ покусил Ян Марек, и když наконец закотвил в русской КХЛ.
Карл Рахунек, напомним, выиграл в этом году также чемпионат мира по инлайн-хоккею и запомнился чешским поклонникам хоккея прежде всего заброшенной шайбой ворота сборной Швеции за 8 секунд до окончания основного времени полуфинальной встречи прошлогоднего мирового первенства. Что касается Ярославля, в рядах «Локомотива» Карл Рахунек и Йозеф Вашичек играли и в прошлом сезоне. Ян Марек перешел в ярославскую команду лишь перед началом нового сезона. В связи с авиакатастрофой, которая в одночасье обернулась столь невосполнимой утратой для чешского хоккея, в нем ведь, увы, не столько звезд, как, например, в канадском. В четверг отменен матч подготовительного цикла между сборными Пардубица-Тшинец. В Тшинецком клубе начинал свой путь как раз Ян Марек. Некоторые хоккейные команды встречи переносят, а запланированные заранее пресс-конференции литвиновской команды, как и остальных, также перенесены на более поздний срок. Чешские СМИ также задаются вопросом, кто виноват в авиакатастрофе? Человеческий ли фактор или технические неполадки? Форвард Вацлав Недорост, бывший игрок новокузнецкого «Металлурга», отзывается о полетах, которые ему приходилось совершать в рамках Российской Федерации, весьма нелестно.
По собственному опыту могу сказать, что я испытывал страх при каждом взлете и посадке. Это зачастую был маленький самолет для 45 игроков, и я не уверен, в каком техническом состоянии они находятся и какой техосмотр проходят. Просто всю дорогу самолет потряхивает, так что ощущения далеко не из приятных. Я должен признаться, что я действительно боялся.
Информационная служба безопасности БИС в своем отчете за 2010 год остро критикует чешскую юстицию. Контрразведка обращает внимание на высокий уровень коррупции, нерадивость высших судебных функционеров, случаи утечки важной информации.
Еще уникальные информации из дата databází soudu a státních zastupitelů.
Šla řeč o utěčce informací z bázy daných sudov i prokuratur, a takže o korupci i različných manipulací va vremě sudebných rozbirateľstv. Проблематичной была благонадежность некоторых судей и прокуроров с точки зрения контактов с криминальным миром и различные проявления клиентелизма.
Комментирует глава БИС Ян Шуберт. Явным примером клиентелизма и коррупции он считает, например, дело юридического факультета города Пёзен, где некоторые педагоги имели тесные отношения с рядом представителей полиции, адвокатами и госчиновниками. Ян Шуберт обращает внимание на тот факт, что о данном скандале уже практически забыто.
Причин такого развития событий несколько, и после ухода старого руководства на факультете осуществлялись попытки оказания влияния на процесс контрольных мероприятий, имели место исчезновение или же внесение изменений в компьютерные базы данных. А бывшее руководство сохранило связи не только с факультетом, но и с высшими органами государственного управления, в том числе и с Министерством образования.
В свою очередь, отчет информационной службы безопасности раскритиковал Судейский союз. По мнению президента данного объединения Томаша Лиховника, контрразведка весьма неконкретна в своих формулировках.
Я не хочу ставить под сомнение, что среди судей и прокуроров найдутся нарушители закона. Но если это существует, то конкретные лица должны быть взяты в оборот и преданы суду. Представленный отчет абсолютно неконкретный, он находится на уровне бульварной газетенки.
То, что отчет БИС бросает тень на всю судейскую и прокурорскую когорту, не нравится и верховному прокурору Павлу Земану, который намерен подробнее ознакомиться с доказательствами, имеющимися у тайной службы, но не опубликованными в отчете. Министр юстиции Ири Поспишил отказался комментировать упомянутый документ, но Филипп Мелзер, заместитель министра, допустил, что БИС лишь обращает внимание на проблемы, с которыми в чешской юстиции борются уже длительное время. В нашей сегодняшней рубрике мы отправимся в одно место, которое нам, как носителям славянской культуры, должно оказаться чрезвычайно близким. Ныне это монастырь бенедиктинцев, но на истоке его истории указывает название места, где он находится, на Слованах. В студии Ольга Васенкевич.
От камня к монитору. Ныне монастырь бенедиктинцев, в который мы с вами сегодня отправимся, имеет весьма выразительные и узнаваемые очертания. Два острых шпиля, напоминающие взмывающие в небо ракеты. Однако так монастырь на Слованах, или же Эмаусский монастырь, а по-простому говоря, Эмаузе, выглядел далеко не всегда. Тем не менее, не будем забегать вперед, а лучше поинтересуемся, по какому же поводу этот монастырь появился в Праге.
Сейчас мы с вами находимся на территории бенедиктинского монастыря, который называют также Эмаусским или на Слованах, с момента его основания Карлом IV в 1347 году. Уже тогда император обдумывал мысли о заложении монастыря, в котором бы велись богослужения на старославянском языке, а также развивалась бы письменность и культура на славянских языках. Нужно сказать, что это стало весьма уникальным фактом, потому что Чешское королевство в те времена находилось исключительно под влиянием Западной церкви, где богослужения проходили на латыни. Итак, Карл IV планировал основать здесь нечто уникальное, к чему было необходимо согласие папы Климента VI, которое Карл и получил 9 мая 1346 года. Монастырь начал строиться в 1348 и строился на протяжении нескольких десятилетий. Монастырский костел был освящен в 1372 году архиепископом Яном Учко из Влашими и посвящен Деве Марии, святому Иерониму, славянским проповедникам Кириллу и Мефодию, а также чешским святым Войтеху и Прокопу. Однако сообщество монахов, пришедших с территории сегодняшней Хорватии, где еще сохранились богослужения на славянском языке и письменность глаголицы, жило здесь в скромных условиях еще с момента начала строительства.
Pěstovala ještě ta staroslovanská bohoslužba a písemnictví psané hlaholicí.
Rozkazuje exkursovod Эммаусского монастыря госпожа Семандлова. Если король Ян Люксембургский, который правил в те времена, когда еще только шли переговоры об основании монастыря, был королем-иностранцем, то Карл по матери Илишке относился к старинной славянской династии Пшемысловичей и всегда открыто признавал свою приверженность традиции Кирилла и Мефодия. Кроме того, он всегда стремился устранить схизму между Западной Церковью и Восточными христианскими церквями. Именно по этой причине он решил обновить славянскую литургию, а также создать Центр славянского церковного образования, откуда вероучения на славянском языке распространились бы среди чехов и других славянских народов. Однако надо сказать, что культурное содержание совершенно не отразилось на внешнем образе монастыря, поскольку сама постройка является ярким образцом готической архитектуры.
Samotný klášter je vlastně klasický gotický klášter.
Сам монастырь является классической готической постройкой XIV века, которую можно сравнить с остальными постройками, созданными по распоряжению Карла IV в те годы. Эммаузе стал частью урбанистического плана застройки нового города и элементом концепции возведения пяти церковных построек, которые в городском фундаменте образовывали крест. Северо-южную линию креста составляли костел Святой Екатерины и костел Благовещения Девы Марии. На слупе западно-восточную – костел Девы Марии и святого Карла Великого и Эммаусский монастырь, а на пересечении стоял костел святого Аполлинария. О периоде готики нам повествует и клуатр монастыря, то есть крытая галерея, обрамляющая закрытый прямоугольный двор монастыря. В 60-х годах 14-го столетия галерея была украшена циклом из 85 настенных готических изображений со сценами из Нового и Ветхого Заветов. Это самый обширный цикл, несмотря на то, что уже значительно пострадавший, и сохранился он с 14 века. Пожалуй, это самое ценное, что находится в данном памятнике культуры.
Власне, аси то найценнейшее, что тахле памятка ма.
Несмотря на то, что славянский дух не отразился в монастырской архитектуре, тем не менее даже в его названии присутствует возвышенное духовное содержание. Во время освящения монастыря в 1372 году зачитывались строки из Евангелия о том, что после воскрешения Иисус Христос с учениками отправился в поселение Эммаус, где произошло преломление хлеба. С этого момента, кроме названия на славянах, монастырь также стали называть Эммаузы в честь библейского города. То же самое можно сказать и о живописных сюжетах, сохранившихся на стенах клуатра Эммаусского монастыря. Авторство изображений приписывается мастеру Эммаусского цикла Миколашу Вурмсеру из Страсбурга и мастеру Освальду.
Этот цикл
По большей части цикл организован таким образом, что в верхнем поясе под сводами находятся сцены из Нового Завета. Больше всего сцен, изображающих жизнь Креста, его детство, молодость, вплоть до христовых мук. В конце цикла изображения Нового Завета завершаются сцены сошествия Святого Духа. В нижнем поясе обычно размещаются две сцены из Ветхого Завета, которые в соответствии с проведенными некогда исследованиями должны были иметь с новозаветным содержанием внутреннюю взаимосвязь. Например, мы можем видеть мотив обрезания Христа из Нового Завета, а под ним мотив обрезания Авраама и сцена Зефора обрезания своего сына, оба из Старого Завета. В западном крыле клуатра мы видим сцены из детства Христа. В северном крыле, прилегающем к костелу, видны чудеса Христовы и другие сцены из его общественной жизни. Западная часть была посвящена исключительно христовым мукам. Однако именно она, к сожалению, сохранилась хуже всего.
Христовым пащим, укрижеванием. Но та я, богжал, как упомянутая изничанейшая.
Продолжает Клара Семандлова. Лучше всего, по словам нашего экскурсовода, сохранилось северное крыло крытой галереи. То, что некоторые части фресок так плохо сохранились, объясняется довольно просто. Дело в том, что изначально клуатр внутреннего двора не был защищен от воздействия внешней среды, поскольку галерея не была закрыта застекленными окнами. В течение столетия ветры, дожди обмывали и обдували ничем не защищенные стены. Однако самый большой ущерб монастырю был нанесен в феврале 1945 года во время авианалета, когда бомбы обрушились на весь монастырский комплекс. Части штукатурки с фресками буквально обваливались, и впоследствии то, что удалось сохранить, приходилось приклеивать. После бомбардировки монастырь горел, посему вода, которой тушили пожар, протекла насквозь и тоже сыграла свою разрушительную роль.
Так это было перемалываемо, главное в барокко, надо было видеть.
Безусловно, многое было написано заново, преимущественно в эпоху барокко. Вот здесь, например, мы можем видеть небольшой образец, который для нас сохранили реставраторы барочного письма, которое было нарисовано поверх первоначального готического. Оно находится под ним. В 50-е и 60-е годы XX века, когда монахи-бенедиктинцы здесь уже жили, монастырь был упразднен в 1950-м, и здесь располагалась Академия наук, монастырю стали систематически уделять внимание реставраторы. Они стремились проникнуть к старинным готическим образцам и снять слои, нанесенные преимущественно в эпоху барокко. Но благодаря этому изображения поблекли, и местами от готических образцов остались лишь тени.
Некоторые из этих готических уродних малых уже оправдывают стены.
Заключает Клара Семандлова. В следующий раз мы с вами отправимся на прогулку по костелу, посвященному Деве Марии, где нас тоже ожидает множество интересного.
На этом мы завершаем информационную часть программы русской редакции «Радио Прага». Отзывы присылайте по адресу «Радио Прага, улица Виноградская, 12, индекс 120-99, Прага 2, Чешская Республика» или по электронной почте russki@radio.cz. В студии с вами прощается Антон Каймаков.